Друзья, сколько в книге, в Библии книг? Кто подскажет мне? 66, да? В Ветхом Завете сколько? 39 книг. Какая у нас последняя книга Ветхого Завета, а? Как? Малахия. Это последняя книга Ветхого Завета. И еще вопрос, друзья. А какое последнее слово Ветхого Завета? А? Последнее слово Ветхого Завета. Вы знаете страшное слово. Последнее слово Ветхого Завета. А ну, братья. Как там звучит? А? Ну пусть на немецком.
Последнее слово «шлага» — это
«бить». Вот такое последнее слово. «Бить». По-русски «проклятие». Так заканчивается Ветхий Завет. Последнее слово ключевое Нового Завета — «благодать». Благодать Господа нашего Иисуса Христа. А последнего слова Ветхого Завета – бить. Или же поражу землю проклятием. Почему? Ну, давайте вот прочитаем. А ну, прочитай на немецком три последних стиха книги Малахии. «Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием». Когда мы с вами читаем последнюю книгу Нового Завета, последнюю главу, она говорит о чистой реке Божьей и дереве жизни. Она говорит о скором его приходе, о жажде его прихода, где слышавший да скажет «приди». Она говорит о блаженстве. Все, кто соблюдает заповеди, имеют право войти в город воротами. И заканчивается благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. А вот последние слова Ветхого Завета – это слова, предупреждающие проклятие. Друзья, здесь много к этому причин. Но одна из причин – это большое расстояние, которое стоит между одним поколением и другим. Расстояние между детьми и отцами. Вот то, чем живут отцы, родители, когда дети уходят от этого, они идут к тому, что будут биты, к проклятию, к наказанию. Пророк Малахия заканчивает все книги пророков. Это Исаия, это и Моисей, который говорил, что пророка из среды вас воздвигнет Господь, как меня, его слушайте. И вот то чаяние, которым жили отцы, Авраам, Исаак, Иаков, дети отвернутся от этого всего и пойдут своей дороги, дорогой к наказанию и проклятию. Друзья, вы знаете, вот так вот происходит и сейчас. Одно поколение сменяет другое поколение, и уже смотришь, не то пение, одежда. Говорят, да это все было в ваше время, это старики так жили. Вот я скажу, друзья, вот сейчас вот приятно смотреть, вот сестры, ну, особо вот хранительницы всегда были, девушки, женщины, она хранительница была морали, и в одежде, и во всем, что нет такой большой разницы между молодежью 60-х, 70-х годов и вот молодежь здесь сейчас, вот даже вот у вас на Западе, это радует. Вот в других местах уже не узнаешь все. Да какие там 60-е годы, уже, Уже 90-е годы уже пошла еще дальше молодежь. Ушла от тех принципов, которыми жили отцы. К хорошему-то не приведет. Теряется мораль, чистота, святость теряется. И человек уверенно идет к тому, что будет много бит в жизни. Друзья, не увеличивайте вот этого расстояния. Иначе вот это проклятие постигает человека. Ну, приведем вот, давайте, некоторые примеры. Мы вот рассуждали недавно Ахан. 7 глава книги Иисуса Навина. Когда они прошли, израильтяне, перешли реку Иордан, и вот в обетованную землю входят. Первый город, который им встретился на пути, какой был город? Иерихон. И Господь говорит: золото, серебро не берите, а отдайте в сокровищницу Господу. Если вы первое будете отдавать Господу, то Господь все вам отдаст. Ахан думает: нет. Практически земля обетованная, это не золото, серебро. Прежде всего Израилю было дано, как чаяние отцов. Отцы прожили в Египте 430 лет, и за все это время они не могли ни разу принести Богу жертву. Народ истомился. Не могли приносить жертвы Богу и поклоняться Богу. И вот Бог дает эту землю для общения с Богом прежде всего. Ахан думает: прежде чем Богу нести, прежде чем общение с Богом, надо в шатер свой. Ну, отцы, ну, хотели, желали этого. Ничего. Одежда. Ну, я скажу, так вроде бы, вы знаете, друзья, вот в отношении одежды, сколько много здесь мы можем терять или приобретать. В какой одежде был Ахан, ходил? Да, эта одежда опалена была ветрами, солнцем, ну, в пустыне, но она не ветшала. Не ветшала одежда. Он посягнул сионарская одежда. Красивая одежда. Скорее себе ее приобрести. Скорее свой шатер. Что еще у нас удивляет вот в жизни Ахана? Это то, что он имел возможности намного больше, чем другие, быть верным Богу. Ахан – это племянник Халева. И променял все, чем жили отцы. А Халев-то еще живой был, так или нет? Кто вошел в обетованную землю? Из тех, кто вышел из Египта. Только сколько человек? Двое. Кто? Иисус Навин и Халев. И вот Ахан – племянник. Ну, это ж только двое. Он его племянник. Представьте себе, какой он высоты мог достигнуть в служении Богу. Другие не имели таких возможностей, как он. Да что ему там чаяние отца, Халева? Зачем оно ему? У меня свой ум есть, у меня своя голова есть. Я знаю, как лучше свою жизнь устроить. И в шатер свой принесу золото, серебро, сенарскую одежду. И пусть другие там идут, рискуют, а он бегит туда, назад, прячет. И что же он принес в свой шатер? Проклятие. И побит был он и дом его камнями. Вот, посмотрите, что значит отцы и дети. Берем мы еще два примера таких. Седьмой от Адама. Кто, друзья? Имя седьмого от Адама. Енох, седьмой от Адама. Это по линии. У Адама было три сына сначала. Какие? Каин, Авель и Сиф. То Енох, седьмой от Адама, по линии Сифа. А седьмой от Адама по линии Каина кто? Ламех. Два сына, два седьмых от Адама. Равное положение у них перед працем Адамом. Кстати, Адам еще жив был. Адаму еще была дана возможность увидеть восхищение, не только смерть, как наказание за грехи Авеля, сына, но и восхищение седьмого. И вот, ну, и у одного возможности, и у другого. И второй, число семь, и первый, и второй. Енох. То, чем жил отец Адам, то, чем жил его праотец Сиф, то, что не хотели бы, не потерять общение с Богом, когда Господь шил одежду Адаму, он дорожил этим. И когда у него родился сын, сказано по рождении сына имя, сын Еноха, самый долгожитель, Мафусал. По рождении Мафусала ходил Енох пред Богом. Как он ходил? Я скажу, он даже лучше, чем отцы ходили. Вот так он полюбил то, что передали отцы. Так он дорожил, так он благовел завещанием отцов. И ходил пред Богом. И не стал его, Бог его взял. Какой высоты он достиг, какого положения. А сыновья его унаследовали. Мафусал, 31 года не хватило, чтобы он прожил до 1000 лет. И что же? Сын Мафусала, тоже Ламех, он прожил 777 лет. И через 5 лет потом умер отец его. Ламех — это отец Ноя. Мафусал потом умер. Но пока жив был Мафусал, пока на землю не приходило проклятие. Мафусал, долгожитель, он впитал чаяние отца своего, который ходил пред Богом. И если Еноха уже не стал, то Мафусал это принял, эту эстафету. Это хождение пред Богом сохранил его. И пока он жив, его хождение пред Богом останавливало Божьи суды, Божье наказание. Умер Мафусал, и в этот год случился потоп. Ламех седьмой — это Адама по линии Каина. Создатель допотопной цивилизации Каин, послепотопную цивилизацию создал кто? Хам, его потомки. Первый царь Нимрод, царь Вавилона, это потомки Хама. Синарская одежда, автор этой одежды — Хам. И мы можем сказать, вот это жизнь. А ну давайте вспоминать детей Ламеха. Тувал Каин. Один железо кует, это промышленность, тяжелая промышленность, а ну металл, добывать металл. Уже тогда они познали секрет вот этого всего. Это не просто с деревянной сахой пахать поле. Я скажу, что жизнь потомков Еноха, седьмого от Адама по линии Сифа, она была скромной. Не было так устроено, вот. А жизнь потомков от седьмого Адама, его, седьмого от Адама его потомков по Ламеху, это была очень хорошая жизнь, прекрасна. Пожалуйста, Ламех своим детям сколько много дал. Там играющие на гуслях и свирелях, там сестра Наема приятна, там песни, там весело, там интересно. И кто-то думает, вот это отец. Вот так, может быть, кто-то из вас тоже думает о своих. Ну что они мне дали? Ну ничего, ни образования особого не дали. И квартирки такие вот скромные, и все. Ведь другие могли устроить жизнь детей и здесь, в Германии. Лучше ведь устроили. Да, Енох не устроил так хорошо детей своих, как Ламех. Не устроил. Ламех лучше их устроил в жизни. Ламех лучшее дал им. Города. Ламех — это первый человек. Если мы говорим Енох, это первый человек, который был восхищен на небо. Ламех первый, который установил многоженство. Он пошел против. Ну что там Бог сказал? Бог сказал, что все мир отомстится. Не прав Бог. Мало. Нет. 70 раз по семеро. Вот посмотрите, как все противоположно Богу. Христос тоже сказал 70 раз по семеро. Мстить или прощать? Прощать. А Ламех говорит, мстить. Вот так говорит, вот так вот окружим себя таким законом суровым. Вот так вот. Ведь завоевание, что достигли, надо ведь сохранять. Так устроил Ламех жизнь своих детей и сам устроился. И кается, ну, вот это настоящая жизнь на земле. Только начал настоящую жизнь Ламех и его потомки. Характерно, друзья, что больше ни одного имени мы не встречаем. Человек потерял имя. Человек без Бога теряет имя. И с развитием цивилизации, когда человек огородился от Бога вот этими законами суровыми, когда он настолько поглощен был земным, открывал, что ты открывал. Енох ходил пред Богом. Вот к нам не достигли эти книги, он тоже открывал. Откровение Божие. А знаете, легко они не даются, откровение Божие. Я вот часто вспоминаю, знаете, вот некоторые здесь у вас вот, ну, в семьях, мне пришлось не в одной семье быть, скромнее живут почти, чем, ну, где я был в Германии. Намного скромнее. Друзья, и не печальтесь об этом. Потому что Божьи откровения даются в скорбях, в уничижении, в нужде, в скорби. Так Бог дает свои откровения. Нелегко они даются. И вот один постигает, один добивается одного, второго, а другой откровения Божьи получает. Но с этими откровениями потомки Еноха вошли в ковчег и были спасены. А с этими всем, чего достигли потомки Ламеха, седьмого от Адама, по линии Каина, в пучине воды погибли все, в потопе, были наказаны за грехи. И потом Хам выделяется и говорит: ну что, отец мой? Он, помните, как он осмеялся над ним? Да уже, я другим путем пойду. И пошел Хам тоже, продолжил путь Каина. Продолжил, он унес тот дух. И погряз тоже во все это башня. Кто автор был Вавилонской башни? Кто архитектор его? Потомки Хама. Они на Аравской долине жили. Они там жили. И вот как хорошо они устроили опять свою жизнь, потомки Хама. Вроде бы очень хорошо устроили жизнь, да нет. Когда Давид убегал от Саула, вы помните человека, к которому он потянулся, а? Пошел туда, рядом был, помогал ему пасти скот, и потом вот пошел и думал, там побыть некоторое время. Как имя этого человека? А он его не принял. Навал. Навал — это прямой потомок Халева. Тоже. И, наверное, Давид думал, что там страх Божий есть. Ведь Халев — человек, который так боялся Бога. Наверное, и Навал боится Бога. А Навал говорит: зачем мне то, что чем мои отцы жили? Вот. Он праздновал, он пил, кушал хорошо. И не надо мне странники, не надо мне никого, я хочу здесь пожить. Ну и пожил Навал. Чтобы я не поразил земли проклятием, говорит Господь, то чтобы обращены были сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Вот такая красивая картина мы видим. Авраам и Исаак идут вместе. Авраам спрашивает, Исаак спрашивает у отца, отец ему отвечает: какое единство, они вместе выполняют великое служение, один становится прообразом Бога, отдающего своего сына, вторым прообразом Иисуса Христа, который послушен своему отцу. Какое единство! Какое единство! Уже у Исаака не было такого единства с сыновьями. Не было. На 20 чем-то лет увеличил расстояние Иаков между собой и отцом. Ну что, отец? Ну правда, он положил руки, благословил. И надо бежать с этим благословением. Уже отец, от отца я все взял, те его мысли, те его... Мне надо скорее жизнь устраивать. И пошел устраивать жизнь. Женился, одна жена, вторая жена, дети рождаются. В одном он обхитрил Лавана, в другом и Лаван его обхитрил. И так он долго жил. Господь говорит: Исаак, Иаков, возвратись к отцу. Еще жив твой отец. Возвратись туда. Взял он все, что нажил, возвращается. Нет, Яков, к отцу своему не так нужно возвращаться. Отец твой все эти годы молится Богу. 11 глава послания евреям. Верую в будущее благословил Исаак Иакова и Исава Иакова. И ты помолись Богу. И вот впервые Иаков возвал к Богу. Но он так говорит: избавь меня от руки брата. Исав идет ему навстречу, жестокий, желанием его убить. Иаков оставляет стан ночью и уходит. И боролся с ним некто, и ухватился Иаков. Вот чем жил отец мой, общением с Богом. Я, говорит, не отпущу тебя, пока не благословишь. Сердце Иакова расположилось к тому, чем жил Исаак отец. И он пошел навстречу своему счастью. Посмотрите, как Бог помиловал его, да? И от руки брата избавил, и устроил его жизнь. Сыновья Иакова, как они далеки были от переживаний отца. Отец полюбил Иосифа. Это было напоминание Рахили, матери Иосифа, которой уже не было в живых. А что им до того, что отец что-то любит? А мы не любим. Ну и ладно, у отца одни взгляды, мы уже взрослые. И да, они уже свои дети у них были, а мы по-другому на жизнь смотрим. И продали Иосифа в рабство. И спокойно, печалится отец. Ну, поутешали, вот одежда, вот побыли немножко. А отец, ты уже старик, ну попечалится, что ж, вот такое твое время. А нам некогда печалиться. Какое расстояние было между отцом и детьми. Проходят годы, и мы думаем, почему так Иаков благословил Иуду, четвертого сына? Почему он ему оставил лучшее благословение? Почему он сказал: Иуда, тебя восхвалят братья твои? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель всему покорность народов. Почему? Вениамина взяли братья и повели в Египет. А отец, жалость его сердца, не лишайте, говорит, меня детей, не лишайте. Я с печали отойду в могилу. Ну, ты уже пожил, отец, ну с печали, ну что ж, печально, конечно, ну. А Иуда нет. И когда Вениамина, правитель Египта, оставил себе рабом, выходит Иуда и говорит: отпусти отрока, а я останусь рабом навсегда здесь, в Египте. Не могу смотреть на скорбь. Не могу. Его скорбь – это моя скорбь. То, чем живет отец, тем и я буду жить. Не выдержал Иосиф. Ему радость, ему приятно было видеть эту перемену. И открылся братьям своим: я Иосиф, брат ваш. И когда узнал это все Иаков, он благословил сыновей своих и говорил: Иуда, он тоже много сделал неправильно, немало. Он сделал проступков, промахов, вспомните его поступки с Фамарию, но он все перекрыл тем, что возвратил свое сердце к сердцу отца. Слился с ним в одной скорби, печали. Он, как отец, так и он рядом стал с отцом. И за это так его Господь благословил. Хорошо, друзья, когда все, что передали наши отцы, мы ценим. Нелегко досталось. Вот эти молитвенные дома, друзья, нелегко. Не имели наши отцы. И в Германии здесь тоже. Не только во время Гитлера преследовались дети Божьи, а раньше, времена Лютера, с многими слезами, скорбями, кровью полита эта земля. И мы вступили на это. И вот пользуемся всем этим. И хорошо бы, чтобы мы вспомнили и Мартина Лютера, и вспоминаю один из рассказов, когда выпустили после войны узников здесь, в Германии, из концлагерей гитлеровских, на, не знаю, где это город, в каком это городе было, на одной площади была встреча. И совершена была вечеря Господня со всеми вот детьми Божьими, членами церкви, которые были в концлагерях. Пресвитера церквей, которые встречали узников, налили воды, такие вот в тазики на площади. И первое, что сделали, умыли ноги всем узникам и совершили вечерю Господню. Вот так, друзья, досталась свобода здесь, в Германии. Трудно она досталась, нелегко. И вот тут им жили отцы, как они старались не огорчить Господа, святости Его не лишиться, берегли жизнь свою, детей. Сегодня многие дети потоптали этого, отказались. Да это было в ваше время. Моя дочь, когда ей было, еще не было 5 лет, смотрю, обычно так, когда вот дети, они не любят одиночество. Малые дети, они всегда только вот вместе. Но уж ежели кто-то пошел в одиночество, знаете, что-то делает не так. Смотрю, где-то нет, нет. Захожу в комнату, она стоит с ножницами и челку себе вырезает. Батюшка, ну, вырезает-то ее неровно, сделал так вот. Ну, что же ты сделал, Таня? Ну, что ты сделала? И вот думаешь, что это такое? Или просто желание, ну, как вот всякой девушке, ну, красивее выглядеть. Нечто там большее заложено. Какой-то в человеке есть протест. Сделать так, чтобы это было противно Богу. Читаем Второзаконие, книга Второзакония, 14 глава. 1 стих, читаю полостище. «Не выстригайте волос над глазами вашими». Так Господь сказал. А почему? 14 глава, 1 стих. «Не выстригайте волос над глазами ваш по умершим». Это когда исследуем, вот мы немножко, вот кто этим занимался, это были колдуньи, которые вот так вот выстригали волосы, вот эти челки делали, и, простите, женщины легкого поведения. И вот Господь говорит, а вы не делаете этого. Хорошо. Другое. Ну, простите, мы особо так не говорим об этом часто, но напомнить все-таки нужно. Одежда. Вот есть институты, где модельеры разрабатывают моду на все сезоны, на регионы определенные. Я прочитал, у меня такая достала я редкую книгу «Одежда. История одежды». Еще там, вот как вот раньше носили, что одежда отличает один пол от другого, одну нацию от другой, профессия, по профессиям можно вот по одежде узнать о профессии человека. И главное, на что ориентируются те, которые разрабатывают моды, в чем ходить в следующем сезоне людям? По морали. Когда в Японии несколько лет назад было большое пробуждение, когда рано утром, с 5 утра, многие тысячи и тысячи людей имели молитвенные часы, молились. Модельеры сразу же поменяли моду. Не пойдут туда те платья, те брюки, все. Более одежду предложили, некрытливую, более, ну, такую благородную одежду. Мораль поменялась, все, не один и тот человек. Там, где упадок морали, там быстренько продают то, что спросом пользуется. Вот это давай, и этот человек смотрит, ага, нет, это не буду, уже стыдно, это бабушка так ходила моя, да и мама, а я уже все, я уже не буду ходить. Да? Так вот не увеличивайте расстояние. Знаете, друзья, христианин, простите за такое слово, пугалом никогда не будет. Никогда. В любой стране, в любое время у христианина всегда будет благородная одежда, он будет всегда аккуратен, у него будет аккуратность на голове и в голове, и в одежде, во всем он будет аккуратен и нарядным. А чем дальше человек уходит от Бога, от того, чем жили отцы, тем он, ну, действительно пугалом становится. Сегодня на многих вот девушек посмотришь, как вроде бы все язвенники, у всех желчные пузыри полопались, и под глазами такое желтизна или синева, или их в больницу не принимают. Потому что человек, ну, у него всегда свежесть в лице, да? Он умывается водой, а это боятся умыться. Почему? Если умыться, то это так, где-то что-то, все в краске, все. Что это такое? Бог дал инстинкт животным, а человек разум. И пользуясь инстинктами, кошечка утром берет и умывается, смывает все. Какими же инстинктами молодежь сегодня пользуется, мажет себя и мажет. Да это ж первобытное где-то. Ну, индийцы там вот раньше так ходили, но культуры не было, и вот они мазали себя красками. Да, когда человек уходит от Бога, он приходит к такому печальному состоянию. Я часто вот сравниваю, вот мы когда в селах бываем, люди лицо потеряли свое, красоту лица, а она-то, красота изнутри, да, исходит. Потеряно все это. Ну, говорим так, вот поставить корыто одно и второе, и одно наполнит ключевой водой, чистой такой водой, родниковой, не той, что по трубам с хлоркой, нет, родниковой водой. А второе вот самогоном, вонючим таким самогоном наполнить. И корову подведи к самогонке. Что она будет пить? А? А куда она подойдет? Вот сюда и попьет, и замычит от радости. А я не говорю мужчина, женщины тоже. Куда подойдет? К этому корыту. Напьется и тоже замычит. Теряет лицо свое человек. Теряет. Ну, такое простое иногда бывает, вроде, ладно, разрезы. Читаю в этой книге «Одежда», что символизирует определенные, значит, всякие разрезы на платье, там, на юбках и... Разрез сбоку. Обратите на меня внимание. Сзади следуйте за мной. Спереди я принадлежу вам. Это дается такой знак вот этим женщинам легкого поведения, такой, как говорят, древней профессии. А знаете, как печально. Смотришь, проходит сестра, а сегодня есть такая мода сразу и с боков, и спереди, и сзади в разрезах. Все там уже вместе. А в церкви этого не должно быть. И когда приходят люди неверующие, говорят, и у вас же то же самое. Ну не знаем. Не знаем мы этой истории. Но есть внутренний голос, который говорит, неприлично это. Неприлично. Лучше всего, друзья, никогда не делать того, что конкретно запрещает Священное Писание. Мы не ошибемся. Это не фарисейство. Да, есть, друзья, крайние взгляды, может быть. Ну, Есть такие понятия, что надо платочки с детства носить, в косыночках. Ну, если где-то принято, хорошо. Но это не обязательно, что теперь это мнение должны все придерживаться. Но есть нечто, что Священное Писание говорит, не выстригай волос там глазами. Мерзость, если носит женщина мужскую одежду. Мерзость пред Богом, если мужчина носит женскую одежду. Мерзость мужчины, который растит волосы, и вот здесь вот уже бантик или там резиночку что-то привяк, косу отпускает. Мерзость женщины, если она стрижет волосы. И посмотрите, а человек хочет быть мерзким перед Богом. Всякий раз, когда мы что-то одеваем, примеряем на себя, мы должны прежде всего думать, не то, что как там папа, мама. Может, они постарели, не огорчит ли это святость Господа. Это самое первое, чем мы должны руководствоваться. Второе. А как посмотрят родители, как жили раньше? Большое расстояние между одним поколением и другим приводит к проклятию. Чем старше становишься, вот помните Исаак, он пришел в Герар, во сто крат ячмень родил, а Господь говорит, Исаак, не для этого же ты призван, отец твой мог вообще плантации развести целые и всю эту землю купить, Авраам, не только там пещеру Махпела, да, чтобы похоронить Сару, у него вообще была возможность все приобрести. Но его было другое назначение – освящать эту землю, жертвенники ставить, молиться, чтобы потом следующее и следующее поколение, чтобы народ израильский потом унаследовал ее. Исаак, иди по стопам отца. И вот потом он выходит из Герара, и что первое он сделал? Они выкопали старые колодцы, которые копали еще рыбы Авраама, и вернули им прежние имена – и вот здесь вот мы видим начало духовного пробуждения в жизни семье Исаака. Он впервые начал призывать имя Господа. Откопал старые эти все источники, вернул их прежние имена. Вот когда возникает вопрос, я скажу так. Сегодня, с одной стороны, говорят, легче стало совершать служение. Много толкований, литературы, запутайся. Вот когда возникает трудный вопрос, обычно так, когда а как раньше этот вопрос рассматривали? А как отцы наши вот размышляли по такому другому вопросу? Откроешь ли старые журналы, статью или спросишь у кого-то, а написано то как? Расспроси о путях каких? Древних. Опыт. Это самое лучшее. Расспроси. Да, сегодня время библейские институты, литература, друзья не против этого, нет. Но самый лучший институт, посиди возле отца и матери. Там пережитое, там выстраданное, взвешенное, выверенное, пройденное. Там на ошибках и скорбях своих тебе скает отец и мать. Хорошее слово. Часто вспоминаю, когда у нас были библейские курсы, были братья из-за рубежа, представители библейского института. Ну и месяц, вот так мы день и ночь, как говорят, с небольшим отдыхом работали, делились темами, потом писали рефераты, посмотрели, говорят, братья, это, у вас же это тянет минимум на бакалавр. Давайте, говорит, вот мы дадим темы и... Мы пойдем на то, что будем когда присвоить некоторым из вас доктора богословия. Брат говорит, один из Молдавии, слушай, приеду я в церковь, я скажу, я доктор богословия, да меня выгонят, говорит, из церкви. Да мне стыдно об этом сказать будет. Не надо нам ни бакалавров, ничего этого. Лучшая учеба, друзья, в общении. Так вот было в апостольские времена. Так дальше передавал. Лучшее учение. Я не знаю, друзья, посоветовал бы, кроме словарей, вот толкования имен, исторических книг, меньше читать до предела или вообще не читать может даже. Толкования различные и другую литературу. Вот Библия. Оно рождается. Ведь на каждое время у Господа свое откровение. Чужим жить. Господь хочет сейчас одно сказать, а ты уже взял направление, тебе да, найдешь по нем. А в общении, вот в разборе слова, в беседе, всегда рождается истина какая-то, которой нигде нет. Иногда Господь удивительно открывает эти мысли через одного, другого, третьего. Вот такой институт Господь ученикам ввел в такой институт, такую школу и такой оставил, чтобы там, где двое или трое собраны во имя мое, я посреди, и черпать откровения, уроки черпать. Есть такое слово еще. Был Амнон, это сын Давида. В переводе его имя обозначает верный. Да, он был неплохим сыном. У него возникли чары к сестре своей. Сказано, что и трудно было ему что-то сделать. Потому что она сестра, потому что есть определенные рамки, и вдруг он все эти рамки перешел. Почему? Ну, отец так смотрит. А вот у него был друг, написано, Аминадав. Человек хитрый. А Аминадав так. Что отец? Вот друг мой правильно понимает. И пошел по совету друга, и что? И лишился всего. И жизни лишился. И такое имя верный, а стал неверным, так поступил плохо. Вот перешел эту грань. Отец так, а друг смотрит так. У Давида тоже был друг, хороший друг был. Когда Давиду было тяжело, он пошел сразу же к Самуилу. И посмотрите, увлекся. Чем его увлек Самуил? Увлек сразу же откровениями, и там он все забыл. После Самуила он пошел к Иоаннафану. После Иоаннафана он пошел к священнику, а священник этот потерял уже ведение от Бога. И вместо того, чтобы слово ему дать, меч дал Голиафа. Разве священник должен давать меч? И сам потом от руки Доика, от меча умер. Вот ориентир, друзья. А Авиафару, священнику, слово было передано. И это слово от отцу он принял и положил в сторону. И уже у него не было слова. Ни сам он не жил по слову. И Давиду он вместо слова меч дал. А отцы жили не так, этого священника. Не так жили отцы. И потерял священство. Вот так, друзья, то, что нам передано, дай Бог нам хранить, беречь и не увеличивать этого расстояния. Я приведу последний пример. У нас в одной местности брат один, хороший такой, добрый человек, талантливый, проповедник хороший. У него девочки маленькие, дочери очень хорошо поют. Регент, музыкант. Смотрю, перестал проповедовать, почти не поет, редко играет, дочери перестали петь, а он трудный такие с родителями у него. Родители уже старенькие, отношения. Все, говорит, все, да это вы, да что это, да это вот ваше время. Потом умерла у него мама. И как-то весной я был на кладбище, зашел на могилку этой сестры и не узнал ее. Какая она ухоженная. Сын почти каждый день ходит на могилку. Вспомнил маму. Я скажу, друзья, изменилось его отношение к матери, к памяти ее. И он изменился. Смотрю, петь начал, играть начал. Дети начали петь. Очень много значит, друзья. Наше отношение к заветам, к завещаниям родителям, к их переживаниям. Сердце сына, дочери, матери, отца. Пусть не будет никогда большого расстояния, чтобы не быть битыми, не подпасть под проклятиями, а чтобы унаследовать благословение. Аминь.